გადაცემის ბოლოს ეთერს უთმობთ ყოველკვირეულ კავკასიურ გზაჯვარედინს.
Говорит Радио Свобода. В эфире программа «Кавказский перекресток». Политика, экономика, культура – все проблемы, которые волнуют народы Южного Кавказа. Обсуждают в нашей программе эксперты, политики, журналисты. «Кавказский перекресток» – площадка, на которой свободно сходятся и свободно выражают свое мнение люди с различными взглядами и политическими пристрастиями. Программа подготовлена при участии азербайджанской, грузинской, армянской служб «Радио Свобода» и «Радио Эхо Кавказа». В сегодняшнем выпуске принимают участие из Баку Актай Хакгвердиев, экономист, в прошлом министр экономики Азербайджана, из Еревана Андроник Тиванян, директор исследовательского института политэкономии, и из Тбилиси Владимир Попава, независимый экономический аналитик. Меня зовут Демис Паландов, и в пражской студии со мной главный редактор радио «Эхо Кавказа» Андрей Бабицкий, у которого тоже будут вопросы к нашим гостям. Приветствую вас, господа. Тема нашего кавказского перекрестка – экономический кризис в трех республиках Южного Кавказа и пути выхода из него. Мой первый вопрос в Баку. Актай Хакгвердиев. Если судить по таким показателям, как темпы экономического роста, то Азербайджан выглядит сегодня лучше всех остальных стран Южного Кавказа в этот период экономического кризиса. Насколько такие показатели отражают реальное положение дел в азербайджанской экономике?
Реальность такова, что действительно рост экономики в этот кризисный год у нас был, имел место. Но одновременно у нас были некоторые проблемы в банковской системе, которую удалось преодолеть за счет наших валютных резервов. Примерно 1,5 миллиарда долларов нам пришлось инвестировать в нашу экономику для того, чтобы сохранить те динамичные производства, которые у нас имело место в промышленности и в сельском хозяйстве, и особенно в строительстве. Вот за счет этой финансовой подушки нам удалось выйти из положения, и у нас более 9% был рост экономики. Но самое плохое, я бы считал, это то, что у нас инфляция все же была большая.
Актай, ну а чем этот экономический рост обеспечен, собственно?
Ну, вы знаете, что наша экономика, собственно говоря, она целиком и полностью зависит от нефтегазового комплекса. Примерно 60% валового внутреннего продукта – это за счет этого сектора. В бюджете где-то 75%, в экспорте где-то 90% вот этот сектор занимает. Собственно говоря, это все некоторые экономисты считают, что это плохо, это может привести к какой-то болезни голландской или там нигерийской. Но я считаю, что, как говорят в России, чем богаты, тем и рады. Пока мы имеем эти ресурсы, мы можем обеспечить свое будущее за счет этих нефтедолларов, создать новый, совершенно современный, альтернативный нефти, новый экспортный и промышленный потенциал. И мы по этому пути, если дальше будут вопросы, я скажу, чем мы занимаемся в данный момент.
Спасибо. Мой второй вопрос в Ереван, Андроник Тиванян. Скажите, пожалуйста, как переживает кризис Армения и что делает государство, в какую сторону направляет экономику?
Максимально отрицательный показатель у нас был в 2009 году, по официальным данным, спад ВВП 14,4%. В этом году за первые 5 месяцев мы уже имеем 8,8% роста валового внутреннего продукта. Но я считаю это номинальным ростом, потому что мы имеем также инфляционный фон, индекс-дефлятор, так называемый, 9,9%, и индекс потребительских цен по сравнению тем же временем прошлого года более 7%, а это более чем на 1,5% больше планированного. То есть мы имеем какие-то сдвиги по сравнению с прошлым годом, но это более номинальные сдвиги, потому что параллельно с ростом ВВП, который мы наблюдаем, мы также и видим, что есть маленький, но все-таки рост безработицы. И если считать, что есть и рост инфляции, и безработицы, то это в экономической теории называется стагфляция. То есть пока что мы возвращаемся в докризисный период, но такими медленными темпами. И, к сожалению, не были проведены структурные реформы, о которых говорилось все время, что вот кризис дает возможность, чтобы реструктуризировать экономику. Но пока что этого не видно. Есть какие-то сдвиги и в экспорте. Допустим, отношение экспорт-импорт поменялось в сторону экспорта, но по большому счету пока что мы находимся в стадии кризиса.
Спасибо, Андроник. А теперь вопрос Тбилиси, Владимир Попава. Владимир, если посмотреть на темпы экономического роста Грузии, то она сейчас отстает и от Армении, и от Азербайджана. Скажите, это связано только с влиянием августовской войны на поведение инвесторов или есть какие-то другие факторы?
Понимаете, статистика всегда дает пищу для размышлений, но статистика, к сожалению, в наших и не только в наших странах часто используется в политических целях, чтобы приукрасить ситуацию. Поэтому статистика, ей можно доверять поскольку постольку. Что касается реальной ситуации, то, конечно же, на экономику Грузии значительно повлияла и российская агрессия, и, конечно же, влияние глобального кризиса. Но у грузинского кризиса есть собственные национальные корни. Мне кажется, что во всем мире сейчас, ну, если не говорить о Соединенных Штатах, то больше остальных стран мира всегда речь идет о проблемах, которые вызваны именно влиянием глобального финансового кризиса, и мало кто занимается исследованием, а есть ли у этого кризиса в каждой стране свои национальные корни. К сожалению, в экономике Грузии кризисная ситуация имеет и свои национальные корни тоже, которые в меньшей степени зависят от и российской агрессии, и глобального финансового кризиса, на который, как правило, предпочитают закрывать глаза как в Грузии, так и международные финансовые институты, которые работают с правительством Грузии. Поэтому ситуация, конечно же, кризисная. С другой стороны, ситуация в Грузии была бы значительно хуже, если бы Грузия не получала бы значительную экономическую помощь от международных организаций, от иностранных государств, как пострадавшая сторона от российской агрессии. Дело в том, что 22 октября 2008 года в Брюсселе собралась конференция доноров, где обсуждался вопрос о предоставлении финансовой помощи Грузии как пострадавшему государству от российской агрессии. И в условиях глобального финансового кризиса вряд ли кто-либо такой небольшому государству, маленькому государству, как Грузия, дал бы 4,5 миллиарда долларов, а Грузии такую сумму именно выделили, из них 2 миллиарда – это грант, 2,5 миллиарда – это кредиты, относительно дешевые кредиты, и все рассчитано на 26 месяцев. Поэтому ситуация в Грузии, так сказать, одно дело, если убрать эту международную помощь, то налицо явное ухудшение ситуации, экономический кризис, но восприятие населением реальной ситуации значительно лучше, ибо Грузия получает такую помощь. Я приведу такую небольшую статистику. В 2009 году правительство внесло изменения в бюджет 2009 года, и налоговые поступления были сокращены на 10% с лишним. Это очень большая сумма. Значит, налоговые поступления, когда сокращаются, это означает, что экономика создает меньше продуктов, меньше услуг, то есть собирается меньше налогов. Но при том бюджет увеличился 1,5 раза. Чем это объясняется? Объясняется элементарно, просто даже на ту сумму, которой были сокращены налоговые поступления, и на эту сумму с лишним Грузия получила финансовую помощь, поэтому бюджетные расходы остались на том же уровне, как это было до кризисном периоде, они даже несколько увеличились, но с другой стороны ситуация в стране, если это убрать, финансовую помощь, была бы значительно хуже, к сожалению.
Владимир, это Андрей Бабицкий, у меня есть вопрос, скорее, такого теоретического плана. Мне кажется, что экономике периода после цветной революции значительный импульс был придан, ну, скажем так, представителями анархокапитализма или, проще говоря, либертарианской теории, которая предполагает, что налоги снижаются, минимизируются, фактически до минимума сводятся социальные программы, трудовое законодательство предоставляет права преимущественные работодателю, они отнимаются у трудящихся. У грузинской экономики этого периода был даже свой Егор Гайдар. Это очень, на мой взгляд, ну и не на мой, а вообще, так сказать, объективно говоря, электорально провальная экономическая политика, она сейчас меняется, но скажите, удалось ей действительно создать некую инерцию экономической реформы или, на ваш взгляд, она все-таки имела какие-то негативные последствия?
Дело в том, что, знаете, когда, правда, проводятся какие-то либертарианские реформы, когда, значит, размер государства сокращается, то это всегда создает стимулы для развития бизнеса, и инвесторам всегда такие страны с такой экономикой более привлекательны. Но если посмотреть, какие инвесторы входили в Грузию и в чем они инвестировали, то это в основном спекулятивный капитал, который пришел в Грузию людей из разных республик бывшего Советского Союза или из арабских государств. В меньшей степени это капитал из западных государств. То есть Грузия стала привлекательна для инвесторов, но не западных инвесторов, которые в основном укладывали деньги в недвижимость. То есть это спекулятивный капитал. Поэтому говорить о том, что развивалась экономика, развивался реальный сектор экономики, то, к сожалению, этого не происходило. Но дело в том, что грузинские реформы – это не просто либертарианство. Это либертарианство фасада. Но очень часто, особенно после революции РОС, использовались необольшевистские методы, когда отбирали собственность, нарушая, обходя законы, когда заставляли людей отказываться в пользу государства собственности. То есть права собственности не были защищены. А когда права собственности не защищаются, то говорить об экономическом развитии не приходится. Я припомню такой случай. Вот в Грузии есть компания, представительство известное очень во всем мире, Sony. Магазин просто торгует товарами этой фирмы. И вот их тоже собирались выселять из той площади, которую они снимали. Но это Sony. И здесь реакция государства, реакция правительства была приостановлена из-за вмешательства разных влиятельных политических сил, которые из-за рубежа, значит, старались поддержать Sony. Но это Sony, удалось им спасти Sony. А те предприниматели, у которых нет такого масштаба, нет таких влиятельных покровителей, то и они просто закрывались, или у них просто собственность отбиралась. Поэтому всегда, когда говорится о реформах Грузии, надо, значит, здесь иметь две стороны. Внешняя сторона – это привлекательная сторона либертарианства, это идеология меньшего государства. А в реальности содержание – это вмешательство государства, нелегальное вмешательство государства, когда отбирало собственность, или когда фирм заставляли нелегально, как бы добровольно платить за какие-то мероприятия, которые должны были проводиться от имени правительства.
Спасибо, Владимир. А теперь вопрос в Баку. Актай Хагвердиев. Вот Владимир предложил нам такое направление – оценить вот такие национальные особенности кризиса. Вы сказали, что экономика Азербайджана похожа на российскую. Она очень сильно зависит от энергоресурсов и цен на них. Есть какое-то движение в сторону диверсификации, или все-таки экономика Азербайджана так и продолжает плыть по течению?
Благодарю за вопрос. Дело в том, что это как раз то, что вы сейчас ставите этот вопрос, он стоит на повестке дня буквально, можно, последние 5 лет перед правительством. И в связи с этим принято, на сегодняшний день реализуется 17 программ, связанных вот именно с диверсификацией экономики в сторону развития регионов наших, сокращения бедности, развития предпринимательства. Я не согласен с тем, что наши официальные заявляют о том, что это очень эффективно реализуется и так далее, поскольку те средства, которые направляются на реализацию этих программ, не всегда, как будем так мягко выражаясь, не всегда доходят до той цели, для чего это выделялось.
Да, Актай, вот есть вопрос у Андрея Бабицкого.
У меня тоже как бы из области экономической теории, я обращаюсь и к вам, и ко всем, у кого появится желание на этот вопрос ответить. Либеральная экономическая наука, ну, скажем, можно сослаться на Хайека, утверждает, что эффективная экономика, она возможна на каком-то уровне при демократическом устройстве общества, что когда общество не свободно, в какой-то момент появляется разрыв между возможностями реализовывать какие-то экономические реформы и, собственно говоря, самим устройством. Но вот в последнее время стали говорить о том, что и авторитарные общества, в общем, достаточно успешны экономически. Согласны вы с этим, вот на примере Азербайджана?
Вы знаете, я согласен с этим, потому что я бывал во многих странах и видел и авторитарные режимы, и тоталитарные режимы, и либеральные режимы. Все режимы я видел. Каждая нация имеет свой менталитет. Мы привыкли, что у нас был шах, там, король, я не знаю, всякие цари там и так далее, все было. Поэтому народ всегда верит в какую-то личность. К нашему счастью, может быть, у нас была такая личность, как Хейдар Алиев. То есть личность играет большую роль в наших условиях, я имею в виду именно Азербайджан, не знаю, как в других, у нас в Азербайджане. Но этот лидер, эта личность должна быть действительно достойна того, чтобы вести народ, вести свою страну в сторону процветания. Конечно, у каждой личности могут быть и недостатки, или ошибки в проведении той или иной политики. Но в целом, конечно, я поддерживаю такой режим, который действительно служит народу.
Спасибо, Октай. И переместимся в Ереван. Андраник Тиванян.
Ну, я хочу вернуться к тем вопросам, которые были до этого озвучены. Значит, в постсоветском пространстве сначала мы наблюдали вот этот либертарианский период. Я это называю примитивным либерализмом. То есть те реформаторы, романтики, которые приехали к власти после распада Союза, думали, что сейчас раздадим государственную собственность, сделаем многопартийную систему, на бумаге, естественно. Ну и все получится. То есть будет частная собственность, будет рост экономики. Оказалось, что этого не будет. И оказалось, что мы имеем дело с сращиванием власти и бизнеса. Потому что во время приватизационных процессов мы во всех постсоветских государствах, ну если не считать сравнительно Прибалтику, то в других государствах мы уже наблюдаем сращивание и суперконцентрация власти и бизнеса. После этого уже у общества возникло желание реакции, так называемой, и мы наблюдаем в разных государствах по той или другой мере возвращение коммунистических лидеров, то есть это ностальгическое настроение о так называемой хорошей жизни. Потом мы уже видим какие-то другие процессы, которые я называю третьей волной в постсоветских государствах. Это так называемый революционный процесс. На самом деле эти революции, оранжевые они, розовые или какие, они на самом деле реакция общества и реакция малого и среднего бизнеса против олигархической системы. Разные люди могут говорить, что это поддержка извне и так далее, но на самом деле мы наблюдаем в обществах и в постсоветском пространстве суперцентрализации собственности и в связи с этим нелегитимности собственности. И эта собственность, так как по большому счету находится в руках у власти, власти никак не хотят уходить, потому что они не имеют гарантий, что когда они вот уйдут, проблема будет разрешена и та собственность, которая у них есть, останется. Я думаю, что вот те концепции философов, которые говорят о том, что вот свободное общество более развито с экономической точки зрения, а статистически это естественно подтверждается.
Драник, если позволите, можно я вас на секунду прерву? Это Андрей Бабицкий. Ну вот наш азербайджанский коллега, по сути дела, воспроизвел теорию суверенной демократии. Он сказал, что каждое общество нуждается в своем элементе не свободы, и если он, я так понимаю, правильно выбран, в нужных пропорциях, то это способствует процветанию общества. Ну, в общем, надо сказать, что теория любопытная.
Знаете, я думаю, что человечество вообще двигается в сторону свободы. Эта свобода иногда проигрывает.
Подождите, а вы отрицаете которое... национальные особенности или, скажем, традицию несвободы, которая много десятилетий формировала, в общем, особый тип человека?
По большому счету, да. Я думаю, что вот чувство свободы, она тоже национальная. Не надо делать противостояние между свободой и менталитетом каких-то народов и так далее. Чувство свободы у всех наций, она по большому счету одинакова.
Спасибо, Андраник.
А в советское время, в 30-х годах, говорили, что они вообще-то дар Божий.
Спасибо, Андраник. Теперь вернемся к нашему тбилисскому эксперту, Владимир Попава. Вот совсем недавно, беседуя с Гией Джандиери, я услышал от него такую фразу. Если экономика Грузии не будет расти 12-15% в год в течение ближайших 20 лет, то ее ждут революции каждые полгода. Как бы вы прокомментировали вот эту фразу?
Знаете, это чистейший популизм, потому что ни одна экономика такое время за таким темпом расти не может. В Грузии нет таких ресурсов, в Грузии ни Азербайджан, у нас нет ни нефти, ни газа, у нас нет и такого количества золота, чтобы это что-то нам давало. Поэтому иметь такие темпы роста, конечно же, когда статистика контролируемое правительство, это можно на бумаге написать. Я хочу вернуться к очень интересному вопросу, который Андрей поставил по поводу вот экономических свобод, политических режимов. И хочу напомнить, например, очень известные реформы, которые проводились Пиночетом в Чили. Считалось, что это успешная реформа. И как Пиночет закончил, все мы знаем. И здесь встает такой вопрос. Люди – это миши для эксперимента. Экономическое развитие, экономические реформы – это для человека, а не человек для экономики. Поэтому Пиночет закончил именно так, как он закончил. Другой пример – Сингапур. С развитой экономикой, там очень много элементов свободной экономики, но в то же время авторитарный режим. То есть вот такой пропорциональной связи между экономическими свободами и политическим режимом нет. С другой стороны, если вернуться опять-таки к случаю Грузии, то здесь создается такая печальная картина. Когда президент Грузии в последнее время участил, что значит, Грузия должна развиваться моделью экономики Сингапура. Сингапура. Сингапуризация Грузии как бы стала такой прерогативой настоящего политического режима Грузии. С другой стороны, это сообщение обществу, что на бумаге будет либерализация экономики, но режим будет авторитарный. Это противоречит нашим интересам, интересам интегрироваться Грузии в западные структуры, прежде всего в Европейский Союз. Есть европейские ценности, и я думаю, что новые ценности придумать просто не надо. К Сингапуру, направление Сингапура, то это не только географически абсолютно другое направление, но это и ценностями другое направление, это экономическим устройством другое направление. Это абсолютно удаляет нас от экономики Евросоюза. А пока мы дойдем до Сингапура, то до этого есть огромная кошка, которая ждет свою мишку. Эта кошка называется Россия. И даже если дойдем, тогда еще вкуснее можно будет проглотить.
Спасибо большое. Господа, наша программа подходит к концу, и я предлагаю буквально по одной минуте ответить на вопрос, какими вы видите перспективы экономик вот каждой из ваших стран в ближайшие 10 лет. И давайте пойдем по порядку. Баку, Актай Хагвердиев.
Что касается перспективы, я уже говорил о том, что у нас есть долгосрочная программа до 30-го года. Но она такая концептуальная программа, где указаны направления, приоритеты определены. Самое главное, каждая страна должна исходить из реальных своих возможностей. К счастью, у нас такие возможности есть. Сегодня у нас золотовалютные резервы 24 миллиарда, и еще будет, дай бог. То есть реально мы можем то, что мы планируем, все это реализовать нам удастся благодаря только тому, если у нас будет хороший менеджмент, а мы надеемся, что оно так и будет.
Спасибо большое. Андроник Тиванян, Ереван.
Я буду формулами выражаться. Армия не имеет все шансы для того, чтобы организовать экспортно-ориентированную и импортозамещающую экономику, но, к сожалению, вот это правительство, которое мы имели, оно делает все наоборот. Надо поменять налоговую систему, бюджетную систему, кредитно-денежную политику и сделать более либеральным экономическое отношение. И я думаю, что вот пропорции свободы и безопасности, пропорции свободы предпринимательства и государственного вмешательства, если они будут правильными, то Армения имеет все шансы для того, чтобы развиваться и иметь модернизированную экономику. Пока что мы этого, к сожалению, не видим.
Спасибо большое. Владимир Попава, Тбилиси.
Очень важно то, чтобы в Грузии руководство научилось бы трезво оценивать ситуацию. Не то, что говорить, что во всем мире глобальный кризис продолжается, в Грузии она как-то завершилась, что здесь есть такой оазис в мире, где в Грузии это все завершилось, который, конечно же, ну, просто улыбку вызывает. К сожалению, наши иностранные коллеги, особенно это Международный валютный фонд и Всемирный банк, которые всегда помогали Грузии, они институционально очень ослаблены. И они предпочитают умалчивать на реальные проблемы, указывать, где есть какая проблема, в чем надо помогать. Поэтому я, как, конечно же, гражданин Грузии, я очень люблю свою родину, я оптимист, надеюсь на хорошее будущее. Хотя на первые годы будет очень сложно, потому что реально те люди, которые должны заниматься экономикой, они очень далеки от реальных проблем.
Спасибо, Владимир. Наша программа «Кавказский перекресток» подошла к концу. Программа подготовлена при участии Азербайджанской, Грузинской, Армянской службы «Радио Свобода» и «Радио Эхо Кавказа». В сегодняшнем выпуске принимали участие из Баку Актай Хагвердиев, экономист, в прошлом министр экономики Азербайджана, из Еревана Андроник Тиванян, директор исследовательского института политэкономии, и из Тбилиси Владимир Попава, независимый экономический аналитик. С нами в пражской студии был главный редактор «Эхо Кавказа» Андрей Бабицкий. Вел программу Демис Паландов.
Тасролда Кавказиури гзаджуареденни да тасролда чвени сагамос гадацемац, ромосац радио тависопловис прагис студиидан уцгободи ме Саломе Асатиани. Этерши давбрундебит гамис 12 саатзе сихширезе FM 105 да 9. Манамде кидев ертхал шегахсенебт небисмиер дрос шегизлиат ецвиат чвенс вебсайтс мисамартзе tavisopleba.org. Дидимадлоба ყურადღებისთვის, შუაღამემდე გემშვიდობებით. Лапарაკობს радио тависопловис.